Эта помощь должна быть не просто размазана тонким слоем, а вылиться в осязаемые системы вооружения.
Конгресс утвердил помощь для Украины. Как она повлияет на ход войны?
Западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав.
Россия запугивает партнеров Украины. Сколько Путин будет воевать на истощение?
Что называется, до последнего украинца.
Это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Вашингтон совершил кражу. У России есть все основания симметрично забрать иностранные активы. Уважаемые зрители, я не сошел с ума, честно. Просто читаю вам пост председателя Российской Госдумы Вячеслава Володина о недавних решениях в Америке. Там Нижняя палата Конгресса после полугода ожидания выделила деньги на помощь Украине. Володина в этой истории возмущает, что вслед за Америкой Украине будут помогать и европейские страны, а там как раз заморожено большинство российских внешних активов. По словам российских представителей, любая помощь Украине – это разжигание войны. Ну, такая логика, понимаете ли. Чем больше Украина сопротивляется, тем больше Россия нападает. А то еще и хуже. Это буквально позиция российского МИДа. Лавров сегодня на брифинге так буквально и прокомментировал финансовую помощь от Америки.
Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России стратегическое поражение. Готовы и далее сдерживать нашу страну, что называется, до последнего украинца. При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Особое беспокойство вызывает тот факт, что именно тройка западных ядерных государств в числе ключевых спонсоров преступного киевского режима, главных инициаторов различных провокационных шагов.
Ядерная война будет, говорит Лавров, если союзники Украины так и будут ей помогать. Это, кстати, не первые подобные заявления от российских представителей. Они повторяют эту риторику еще с проваленных переговоров в Стамбуле. Такое впечатление, будто после неудачного блицкрига российские лидеры разыграли против Украины карту войны на истощение, но не учли, что другие страны ей помогут. Или учли, и поэтому теперь запугивают всех, кто может дать Украине денег. Как в этой войне на истощение Украина получает деньги на защиту, смотрите в нашем сюжете.
Нас чекает досить важка.
Нас ждет довольно тяжелая, по нашей оценке, тяжелая ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофична. Это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Нет, но проблемы с середины мая будут.
Травмы будут.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью BBC заявил, что ситуация на фронте будет трудной до начала июня. При том, что на выходных стало известно, Украина в ближайшее время может получить долгожданную военную помощь от США. Сенаторы рассмотрят законопроект уже 23 апреля.
Сенат готов сделать следующий шаг к принятию дополнительных мер по национальной безопасности. Палата представителей наконец-то одобрила финансирование Украины, Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и гуманитарной помощи. А Сенат заключил соглашение о том, чтобы довести эту работу до конца, проведя первое голосование во вторник.
Если закон подпишет Джо Байден, Киеву выделят 61 миллиард долларов. Из них почти 23 непосредственно на вооружение. Украина также может получить дальнобойные ракеты «Атакмс». Они способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Владимир Зеленский в интервью NBC заявил, что у ВСУ появился шанс перехватить инициативу.
И у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружения, в которых мы так нуждаемся, в которых так нуждаются тысячи солдат. И эта помощь должна быть не просто размазана тонким слоем, а вылиться в осязаемые системы вооружения.
Missile Weapon Systems.
При этом ситуация на фронте будет зависеть от того, когда именно Украина получит помощь. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс считает, что Киев может проиграть войну уже в этом году без американской военной помощи. Если же закон примут, Украина сможет удерживать свои позиции до конца 2024 года.
У украинцев не иссякает мужество и стойкость. У них кончаются боеприпасы, и у нас мало времени, чтобы помочь им.
Артиллеристы ВСУ под Купянском рассчитывают, что военная помощь компенсирует нехватку снарядов.
Я бы не сказал, что я там прям сияю от радости и так далее, но это хорошо. Я думаю, это хорошо, что подписали пакет помощи, что у нас будет чем стрелять. Это очень хорошо.
В Кремле убеждены, что новые поставки американского оружия не смогут изменить положение на поле боя.
Это не способно каким-то образом повлиять на исход развития ситуации на фронтах. Все специалисты, да и около специалисты сейчас невооруженным глазом фиксируют ситуацию на фронте, которая далеко не благоприятна для украинской стороны. Поэтому ничего это изменить не сможет.
The Washington Times считает, что Киев может получить новую партию вооружения в течение недели после того, как Байден подпишет закон.
И вот мы слышали свежую позицию Кремля по военной помощи Украине. Там уверены, что у России ресурсов больше. Блеф это или нет, чуть позже спросим у экспертов. А пока я напомню вам об опросе, который мы запустили в чате нашей трансляции. Кто победит в войне на истощение? Три варианта мы предлагаем: Россия, Украина или в этой войне проиграют все. Голосуйте в конце программы, посмотрим, какие у вас ожидания от этой затянувшейся войны. А с нами на связи украинский политик Иван Ступак. Иван, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, как в Украине не отнеслись к этому пакету помощи.
Ну, здравствуйте. Судя, спасибо, что пригласили. Так, смотрите, по помощи. Да, действительно, без преувеличения была радость, что наконец-то была эта помощь проголосована, потому что 7 месяцев тянулось это решение, политическое решение под разными предлогами, то граница, то мигранты, то Мексика, то праздники, то еще что-то. То есть оно все время оттягивалось. Да, проголосована Нижняя палата, теперь нужно повторное голосование во вторник и Верхней палаты, подпись президента. И то есть мы рассчитываем в течение следующих, вот после подписи президента, часов, максимум дней, получить первые поставки вооружения в Украину. То есть часть вооружения находится в Польше, часть в Германии, часть в Соединенных Штатах Америки. И вот мы рассчитываем, что поедет на фронт. Не знаю, там в каких объемах, но поедет точно. Основной упор мы рассчитываем на, конечно, ракеты дальнего радиуса действия, АТАКМС, это армейский тактический комплекс. Да, господин Песков говорит, что это не повлияет, специалисты видят. Возможно, в короткой перспективе не повлияет, но в долгосрочной перспективе Российская Федерация точно лишится какого-то количества своих удаленных штабов, законспирированных пунктов сбора специалистов ФСБ, Вымпел, Альфа, сотрудников Росгвардии. И вот я думаю, таким образом мы сможем прийти, если не к полной победе, то к какому-то клинчу, и дальше будем уже выходить из ситуации.
Но если дальше в будущее заглядывать, США вот этот именно пакет помощи выделяет в долг. Там есть, конечно, поправка, что часть долга может быть списана, но вот если рассматривать в длинную эту историю, вот чем платить обратно?
Вообще не проблема. Смотрите, про кредит, про деньги сейчас речь вообще не идет. Мы готовы брать хоть там триллион, хоть 2 триллиона. У нас вопрос стоит выживания. Мы никого не захватываем. Мы не требуем вернуть там Ростовскую область, Псковскую область. Нам это не нужно. Мы хотим отстоять свое, чтобы российская оккупационная армия ушла с нашей территории. Поэтому, еще раз, цифры триллионом больше, триллионом меньше уже роли не играют. Да, планируем брать рассрочку этого кредита, какие-то формы разные погашения использовать. То есть, еще раз, не будет возможности погасить в срок, будем переносить на поздний период. Я уверен, что можно на какую-то часть, процент этого кредита рассчитывать, что он будет списан. То есть, еще раз, здесь вообще никакой проблемы нет, и мы из этого не делаем никакой беды.
И вот еще по поводу этой же помощи, там же также есть и дополнительный закон, который разрешает замороженные активы российские использовать, но там, правда, очень много ограничений, вплоть до того, что там узкая очень специализация, на что могут быть потрачены эти деньги. Это я для зрителей напомню, там идет речь о... что только можно отстраивать разрушенные дома, и только там после проверок определенных. Вот ждет ли Украина сейчас этих денег тоже?
Да, конечно, ждет. Смотрите, мы еще до конца не знаем из этих вот арестованных российских активов, что является деньгами и что можно использовать. Вы правильно в самом начале сказали, что в Европе находится львиная доля российских активов, бельгийский евроклир, порядка 190 миллиардов евро. Но это же не наличные, это не золото, это ценные бумаги. Украина сейчас бьется над использованием процентов. То есть российские бумаги никто не трогает. То есть они остаются неизменными. Вот тут вопрос в Соединенных Штатах. 8 миллиардов – это непосредственно наличные, которые могут быть обращены в пользу Украины. Или это ценные бумаги. И Украина может использовать только проценты по этим ценным бумагам. У нас есть что восстанавливать. Например, буквально пару недель назад Российская Федерация активно уничтожала украинские теплоцентрали, теплогенерации. То есть я уверен, что можно использовать эти деньги на восстановление вот таких вот инфраструктурных объектов, которые были уничтожены российскими крылатыми и баллистическими ракетами, причем огромной стоимостью.
Вот я предлагаю нам еще посмотреть небольшой фрагмент, просто чтобы мы не были голословными. Мы спросили у военного эксперта чуть-чуть перед эфиром, у Юрия Федорова, о том, на что пойдут конкретно, на что могут пойти конкретно эти деньги, которые Конгресс утвердил. Вот давайте посмотрим, что нам ответил Юрий, и потом вернемся к обсуждению.
60 миллиардов, 61, ну 60,8 миллиарда долларов – это не только военная помощь, она включает в себя определенную помощь экономическую и финансовую. Трудно сказать, но примерно где-то на, по-моему, около 10 миллиардов или что-то в этом духе. А вот эта помощь будет предоставляться не безвозмездно, а на в виде кредита. И залогом для этого кредита являются российские активы, которые находятся в Соединенных Штатах. Причем эти деньги, за некоторым исключением, могут быть использованы до 31 декабря этого года, 24 года. Значит, вот... Можно предположить, что в течение оставшихся сколько там, 8 с лишним месяцев, с небольшим месяцев, Украина может получить вооружений ну, на сумму где-то порядка 30-36 миллиардов долларов. Это много, но это немало. Это больше, чем в среднем ежемесячно, если пересчитать по месяцам, Украина получала на протяжении предыдущих лет. Вот предыдущих двух лет. Может это исправить ситуацию на фронте в пользу Украины? Ответ следующий, с моей точки зрения, разумеется. Эта помощь может позволить Украине избежать потери достаточно крупных частей ее территории, избежать потери всей Донецкой области, прежде всего, и, возможно, неких территорий в Запорожской области и в Днепропетровской области. Ну, вот если посмотреть на сообщения о том, какие могут быть, по каким направлениям может развиваться российское наступление, ну, в общем, можно предположить, что ну, это известно, что к там, какому-то октября Путин поручил войскам, военному командованию взять всю Донецкую область, оккупировать всю Донецкую область. Но, кроме того, существует большая группировка российских войск в Херсонской и Запорожской областях, которая может быть использована для наступления на Запорожье, через Орехов на Запорожье. Вот, на мой взгляд, получение помощи, которая... Ну, судя по всему, будет выделено, может помочь Украине преодолеть, ну, остановить это российское наступление, и успешно осуществлять стратегию стратегической обороны. Прошу прощения за тавтологию.
Ну вот мы послушали, на что могут пойти эти деньги. Мы также чуть ранее поговорили о кредите, о том, как его можно обеспечивать, о том, что замороженные в США российские активы помогут Украине как-то получить эти деньги и восполнить. Но вот, Иван, смотрите, какой остается момент. Вот те деньги, которые заморожены в Европе, а их тоже очень много, вот Орбан, например, еще до того, как Конгресс принял это решение, он заявлял, что вот, мол, отправка денег Украине приведет к тому, что европейские солдаты поедут воевать в Украину. Вот как с такой риторикой, вот когда есть от официальных представителей стран такая риторика, как добиваться помощи?
Так, смотрите, по деньгам европейским, которые, ну, российские деньги, которые находятся в европейских организациях, Евроклир, Бельгия. Еще раз, деньги, вернее, активы никто забирать не будет. Только проценты по этим активам. Плюс Европа себя страхует, какую-то часть вот этого процента, там порядка 5 миллиардов уже накапали проценты, какую-то часть оставят в качестве страхового такого взноса на случай судебных исков, на судебные издержки. То есть, но пока по ним вопрос не решен еще. То есть идет обсуждение, поиск и проработка юридической процедуры. Потому что пока опыта такого нет. Да, можно заморозить, но как выделять эти деньги, например, пострадавшей стороне, еще этого процедуры такой нету, не было такого опыта. По поводу отправки военнослужащих в Украину. Еще раз. Франция рассматривает этот вопрос. Причем Эммануэль Макрон уже несколько раз четко сказал, да, мы смотрим, да, мы рассматриваем, уже даже провели опросы общественного мнения во Франции, там огромное количество высказало, что да, мы не против, можно отправлять. Страны Балтии рассматривают этот вопрос, Польша, но я более чем уверен, что эти военнослужащие в случае отправки в Украину, они точно не поедут на линию разграничения, точно не поедут в окопы передовой, где эти войска могут быть использованы. Они нам очень сильно помогут, например, 1000 километров границы между Украиной и Республикой Беларусь. Там находится определенное количество наших военнослужащих, наших пограничников, которые вынуждены из-за такого соседа, еще одного северного, смотреть в оба, быть внимательными. И вот, опять же, мы растягиваем свой живой ресурс, своих людей, свою технику. Но если, например, на эту часть границы приедут французские войска, например, румынские, и заменят просто наши войска, то украинское командование получит определенный люфт, определенный ресурс человеческий для использования его на фронтах. О каком количестве идет речь? Президент, скажем так, не президент, диктатор Республики Беларусь Александр Лукашенко в одном из своих комментариев сказал, по его данным, что с украинской стороны находится порядка 120 тысяч человек на этом участке границы. Даже если взять эти слова за правду, то это очень серьезный ресурс, который может быть нам полезным. Точно так же, если бы европейские войска станут, например, на границе Одесской области, непризнанное Приднестровье, то мы тоже сможем освободить какую-то часть своего человеческого ресурса, свою технику, свою амуницию для стабилизации ситуации непосредственно на линии разграничения. Для европейских войск это будет нереальнейший опыт ведения боевых действий в условиях современной войны. Траншеи, окопы настоящие, доты настоящие, минные поля, диверсионно-разведывательные группы самые, что ни на есть, настоящие, разведывательные беспилотники самые настоящие. Поэтому очень даже серьезная история, я целиком серьезно воспринимаю и рассматриваю.
Спасибо большое, Иван, что помогли нам и нашим зрителям разобраться в том, как Украина сейчас выживает в этой войне, и не побоюсь сказать, войне на истощение. Политик Иван Ступак был в эфире Радио Свобода. А раз уже звучали слова о российском наступлении, я озвучу вам новость, которую гордо на сегодняшнем брифинге предоставила российская Минобороны. После полугода боев российская армия захватила село Новомихайловка. Вот оно как раз на графике одной из бригад украинской армии. В селе до войны жили 1500 человек. На карте желтым, вы видите прямо сейчас, выделены места с уничтоженной российской техникой. Более 300 единиц. И по данным представителей ВСУ, на захват этого села Россия потратила примерно 30 000 человек. Минобороны России потери, конечно же, не озвучивает, но все же есть определенные, скажем так, сомнения, что российская армия полгода воевала за село и никого там не потеряла, но это просто невозможно. А с нами на связи политолог Михаил Комин. Михаил, Я вас приветствую. Вот взятие сел, таких маленьких, например, как Новоселовка, которую только что я озвучил, или городов, там, как Авдеевка, например, увеличивают ли поддержку Путина в России?
Вы знаете, мне кажется, что, конечно, любые сейчас такие бравурные месседжи от Минобороны не сильно всерьез воспринимаются российским населением и как-то не сказываются на реальной поддержке так называемой специальной военной операции, а иначе говоря, войны российским населением. И более того, мне кажется, что любое, в общем, какое-то отдельное упоминание войны и даже ее, в общем, какого-то такого, то, что происходит, в общем, в окопах, да, непосредственно на линии соприкосновения в российском федеральном эфире, это скорее вызывает накопление у российского населения усталости от войны, которую мы видим, что она так или иначе проявляется. И даже несмотря на то, что вот сейчас последние там разные социологические исследования, которым мы можем доверять, например, исследование группы Extreme Scan показывает рост некоторой такой поддержки до войны, рост людей, которые солидарны с целями, в общем, проведения войны, которые высказаны Кремлем, то скорее это эффект мобилизации после теракта в корпус Сити-Холла, а не, в общем, какой-то существенный успех российской пропаганды в плане того, как они рассказывают о успехах российской армии на поле боя непосредственно.
Ну вот если послушать, например, Пескова или Лаврова, которые сегодня высказывались по поводу поддержки финансовой Украине, то сколько сможет воевать Украина, зависит от того, сколько денег у нее будет. А вот если поменять в обратную сторону, от чего зависит, сколько готова будет воевать Россия?
Да, в первую очередь это зависит от устойчивости российского политического режима. Пока российский политический режим будет находиться в той фазе, в которой находится, то есть его будет возглавлять Владимир Путин или любой другой, как бы, такой ястреб /силовик, который сменит его в случае чего, России будет достаточно ресурсов для того, чтобы вести эту войну без каких-либо проблем, потому что Россия просто очень крупное государство в Европе, сильно крупнее, чем Украина, и ее бюджетные возможности и возможности, связанные с мобилизацией личного состава, в том числе мобилизацией населения, достаточно безграничны. Да? Поэтому все зависит от того, как будет чувствовать себя режим. Если режим, в общем, будет обладать какой-то поддержкой в существенной части элит, мы видим, что это сейчас это более-менее так, да, и с помощью репрессий и пропаганды сможет, по крайней мере, добиться нейтрального такого отношение большинства населения к тому, что происходит, то, в общем, ресурсов остальных, финансовых и человеческих, у России хватит для того, чтобы вести войну на долгие годы, еще довольно очень приличное количество времени.
А режиму для того, чтобы вот дальше продолжать вести войну, нужно ли одобрение какого-то количества населения, или, в принципе, можно не считаться ни с кем?
Уровень репрессий в России сейчас такой, что в целом показатель реальной поддержки населением войны не столь существенный для Кремля, не столь существенный для администрации президента. Конечно, в большей степени не опасаются разных таких черных лебедей, слэш каких-то вариантов госпереворота или нелояльности в армейских структурах, подобных тому, что мы видели во время мятежа Пригожина. Вот это гораздо более серьезный такой момент, который может зародить зерно сомнения в части российских элитных групп и тем самым спровоцировать более масштабный какой-то вариант переворота или отстранения Владимира Путина от власти с последующим заключением перемирия или, по крайней мере, какого-то варианта прекращения огня. Но население в данном случае, да, его как бы лояльность к Кремлю, его, в общем, то, каким образом он относится, то, каким образом разные социальные группы в России относятся к войне, оно играет гораздо меньшую роль, чем другие факторы с точки зрения вот устойчивости российского политического режима, ровно потому, что все настолько зацементировано и репрессиями завалено, что сложно что-либо здесь будет предпринимать и ожидать от того, что население будет в каких-то существенных протестных акциях участвовать в достаточном количестве.
Ну и вот тоже по поводу Ну, такой спекулятивный очень момент есть. Он, я думаю, еще вот с начала 22-го года муссируется в разных обсуждениях. Вот смерть Путина, например, да, ну, от любых причин, не обязательно, что какое-то покушение, но вот он просто из Кремля выйдет, сосулька на голову упадет, и вот внезапно его не станет. Вот остановит ли это войну?
Смотрите, это в целом вопрос действительно спекулятивный. Тут сложно нам о чем-то рассуждать, но вот если опираться как бы на какую-то такую сравнительную, то, что называется сравнительной политологией, да, сравнительной политической наукой, конечно, смерть диктатора, смерть авторитарного лидера в существенном количестве случаев приводит к режимной трансформации, да, потому что участие элит, по крайней мере, открывается окно возможностей для того, чтобы сделать что-то, что им кажется было невозможно сделать при жизни лидера. Да. Ну и часть этих элит в Российской Федерации, конечно, будет некоторая борьба между разными элитными группами. Будет элитная группа, которая такие более ястребиные, будут выступать за продолжение войны, будут такие менее ястребиные, которые будут ратовать за некоторую разрядку с Западом, снятие части санкций, и что будет, в общем, что как бы главным ключом к этому будет окончание непосредственно боевых действий в Украине. И нам сложно, в общем, сказать, что именно, какая именно из этих групп победит. Точно, в общем, соперничество этих групп будет между собой достаточно острым. И в любом случае вот такая политическая нестабильность приведет к тому, что ну, как бы фронт, он отчасти посыпется. Да? Возникнет какое-то количество таких групп, которые сейчас значит, обладают вооружением, существенным находятся на линии фронта или там, значит, в приграничных областях, которые решат, что им, в общем, это не нужно, все это продолжение войны, и они будут как бы устраивать какие-то... Их, в общем, интересы лежат за пределами ведения боевых действий. И, возможно, они будут предпринимать какие-то усилия по, например, оккупации части российских городов уже непосредственно, да, как это мы видели во времена мятежа Пригожина, когда его войска вошли, как минимум, в общем, в Ростов-на-Дону, да, а также подвигались в другие российские регионы, города. Вот такая нестабильность, она будет провоцировать существенное количество возможностей для Украины, для Киева и для Запада к тому, чтобы склонить Россию или то те режимные группы, те, в смысле элитные группы, которые будут соперничать между собой, к какому-то варианту, как минимум, перемирия. Скорее всего, поэтому смерть в этом смысле Владимира Путина приведет как минимум к ослаблению наступления или там, к существенному замедлению этого темпа наступления российских войск, а то и отбросу их от существенных позиций. Но дальше как бы динамика отношений Украины и России будет зависеть от того, какая элитная группа в итоге победит.
Ну да, и нам остается это только будет потом наблюдать и анализировать. Спасибо большое. Михаил Комин был в эфире «Радио Свобода». Он помог нам разобраться с тем, как анализировать нынешнюю ситуацию. Мне осталось подвести только итоги нашего голосования. И вот 36% вас, уважаемых зрителей, проголосовали, что все-таки затяжная волна, война выгодна России. С этим трудно, конечно, поспорить. Мы уже слышали от наших экспертов, что все-таки ресурсов больше у России. Что будет дальше? Будем смотреть в следующих наших эфирах. Завтра с вами в это же время встретится мой коллега Иван Воронин. До свидания. Если вы испытываете